Ветер в окно.
В студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Сегодня в программе «Живые старины» с Александром Маточкиным. Выпуск посвящен былинному Вольге и рассказам об эльминских ватаманах. Читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсуждают две сказки Астрид Лингрен «Томтен» и «Томтен и Лис». Своевременный театр Ольга Камари расскажет о том, как выдающийся театральный деятель, английский актер, режиссер и художник Гордон Крэг приезжал в Россию по приглашению Константина Сергеевича Станиславского. «Тайны Орфея» Андрей Денисов посвящает свою рубрику теме «Образы путешествий в музыке». И вот мы начинаем. Встречайте сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Старины.
К нам приехало, пришло к нам Христово Рождество. Свет и вечер, мы ходили, походили, колядушечки. Свет и вечер, мы искали, поискали богатого двора. Свет и вечер, а богатого двора Алексеева. Свет и вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья! Полным ходом идут святки, святые вечера, и сегодня мы послушаем сказку. А заодно разберемся, чем былина отличается от фольклорного жанра с похожим названием, от былички.
Один ватаман посадил невод, поехал в город, а в городе там какая-то была оружейка, колдунья. Ну вот с ней побеседовал, вот помоги, чтоб у меня в дело все шло, клеилось. Она ему и говорит: «Все, я благословляю тебя, иди лови рыбку, и все будет в порядке. Только слухай, попаду две штуки, так ты их небе прибери по порядочку и привези мне их домой. А ведь мы же дураки, так дураки, и так и есть назвать бестолковый. Ха, щука-то изводится, да я раз носка не дал, и ты идешь сзаду меня, а она все шевелится, и ты дал носка ей. И третий, может, и четвертый. И так мы ее и заколотили, и ту, и другую. Она и не стала шевелиться. Только дышит, и все. Ну что же, он справился. А штуки-то биты. Привез колдунью-то. А она и говорит: «Что же ты наделал? Я тебе говорила, что не бей, прибери их по порядку. Ты погляди, дочки-то мои, какие разбиты лежат». Ватаман и все, и более не стал ватаманить. Она ему более не помогла. Вот и все. Вот он и были шуком у ей сделаны, и ему вот нагоняли рыбы там. Как, что они делали? Вот это, все это чудеса раньше были. А теперь же этому никто не верит.
Эту историю мне рассказал Николай Филиппович Кононов из деревни Курицка на озере Ильмень. Это километров 20 от Великого Новгорода. Родился рассказчик рядом, в деревне Новолог, и на момент записи, а это был 2017, ему шел 88 год. Быличку, или как еще называют ученые, мифологический рассказ про двух щук, Николай Филиппович назвал сказкой. Такие сказки про ватаманов, то есть начальников рыболовецких артелей, после войны он слышал от дедки Васи, который жил долго и помер еще до женитьбы рассказчика, то есть до 1951 года. Этот рассказ интересен тем, что он перекликается с одним местом из былины про Вольгу, которую исследователи причисляют к самым древним в русском эпосе.
«Ебодут во городе, во Киеве, со своей дружинушкой, со доброю, скажет Вольга, сударь Буславлевич, Дружина моя добрая, храбрая, слухайте большего братца атамана-то, делайте вы дело повеленное. Возьмите топоры дроворубные, стройте суденышко дубовое, вяжите путевья шелковые. Выезжайте вы на синее море, ловите рыбу семженку да белуженку, щученьку, плотиченьку и дорогую рыбку осетринку, и ловите по три дни, по три ночи. И слухали большего братца атамана-то, делали дело повеленное, брали топоры дроворубные, строили суденышко дубовое, вязали путевья шелковые. Выезжали на сине море, ловили по три дни, по три ночи, не могли добыть ни одной рыбки. Повернулся Вольга, сударь Буславлевич, повернулся вон рыбой щученкой и побежали по синему морю. Заворачивал рыбу семженку, беложенку, щученьку, плотиченьку, дорогую рыбку осетринку.
Прозвучал отрывок из былины про Вольгу, как ее сказывал Козьма Иванович Романов, слепой старик из деревни Лонгасы на озере Онега. Это километров 50 от Петрозаводска. Записал в 1860-м Павел Николаевич Рыбников. Сказитель был местным жителем. На момент записи ему было более 70 лет. Перенял былину от Ильи Елустафьева, умершего в 1/3 19 столетия. Сличая тексты ильменской былички и онежской былины, которые разделяют 157 лет и около 400 километров, нельзя не заметить их сходство. На Ильмене – ватаман и слухай. На Онеге – атаман и слухайте. На Ильмене две дочки колдуньи были шуком у ее сделаны и нагоняли рыбы ватаману. На Онеге сам атаман повернулся рыбой щучиной и заворачивал рыбу своей дружине. В быличке – ватаман отправился к колдунам в Новгород. В былине же атаман еще в детстве пошел обучаться всяких хитростей и мудростей. Куда он пошел, об этом былина не сообщает. Оба рассказа обнаруживают древнее представление о том, что человек, возглавляющий рыболовецкую общину, для обеспечения успеха в промысле должен обратиться к тайному знанию. И былина, и быличка основаны на вере в то, что рассказываемое в них действительно было. Это нашло отражение в самих названиях таких историй – былины, былички. Основное отличие здесь в том, когда и с кем было. На Ильмене речь идет о ватамане Молчанове из соседней деревни Козынева, а на Онеге – об атамане Вольге из города Киева. То есть быличка рассказывает о том, что было с кем-то рядом и не очень давно. Герой же былины, напротив, весьма удален от сказителя в пространстве и времени. В связи с этим, кстати, былины в народе также называют старинами. А на сегодня все. Добрым людям на услышание, синюю море на утишение.
Алексеев Эдуард далеко в стороне, свет и вечер далеко в стороне, да высоко на горе, свет и вечер на 70 столбах, на 80 верстах, свет и вечер.
Старины. Группа «Атава Йо» с песней «Добрый вечер».
вставайте, братья, надевайте платья, святой вечер и добрый вечер. Свеча горит, святой вечер и добрый вечер, как она идет, как папа плывет.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, я абсолютно уверена, что среди наших радиослушателей нет ни одного человека, кто бы не знал книжки замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен. И вот еще парочка ее совершенно прелестных книжек «Томтен» и «Томтен и лис». Это прозаические переложения двух стихотворений двух шведских поэтов. Причем «Томтен» по версии интернет-журнала «Пам-пам-бук» признан лучшей детской книгой в номинации «Лучшая книжка-картинка» в 2016 году, а проиллюстрировал совершенно замечательно эти две книжки шведский художник Харальд Виберг. Нам осталось только узнать, кто такой Томтен и что за история у него приключилась с лисом. Пожалуйста, Наталья Михайловна.
Здравствуйте, уважаемые родители. Завершаются праздники новогодние, но, конечно, хочется, чтобы наши дети с этим ощущением дивных январских праздников остались в нашей чудной красивой зиме. И мы продолжаем поэтому свой рассказ о книгах, о которых уже сказала Елена Васильевна. И уверена, так же, как Елена Васильевна, что с этим автором вы все знакомы, уважаемые родители, по вашему детству. И вот еще две маленькие книги, совершенно замечательно иллюстрированные. В общем-то, можно назвать эти книги даже альбомами. Мы уже не раз говорили с Еленой Васильевной о том, как важно, чтобы книги для детей были не просто с картинками, как говорят дети, а чтобы они были проиллюстрированы профессионально, так, чтобы художественные иллюстрации сопровождали текст, давали возможность ребятам рассмотреть внимательные персонажей. Это помогает, очень помогает маленьким читателям или будущим читателям, детям, которые еще читать не умеют, и вы им читаете вслух, следить за сюжетом и, так сказать, в принципе, научиться длительно, может быть, сначала, конечно, коротко, следить за сюжетом. И это, в общем-то, и есть формирование читателя. Это очень важный навык. И, конечно, без домашнего семейного чтения этот навык не может быть сформирован полностью. Более того, как можно раньше его нужно начать создавать, и как можно раньше нужно начинать читать небольшие книги, небольшие сказочные, в первую очередь, сюжеты для ваших маленьких, потом подрастающих детей, потом учеников в начальных классах. Эти книги читать надо, конечно, дошкольникам и младшим школьникам, первый и второй класс. Это сказки. Причем сказки совершенно зимние, их нужно читать вот сейчас, в январе, безусловно, пока лежит снег, пока мороз, пока ощущение праздника нас сопровождает и еще не покинуло. А детям, конечно, хочется, чтобы праздник был как можно дольше. Чтение этой книги будет именно таким способом продления зимнего, сказочного, чудного времени. Итак, что за герой книги «Томтен» и книги «Томтен и Лис»? Сразу скажу, что книжечки эти небольшие, и наши рекомендации, которыми завершает Елена Васильевна каждую встречу, читать хотя бы 10 минут детям вслух или вместе с детьми читать, очень подходят как раз к формату этих книжек. Это истории, в общем-то, схожие с историями наших отечественных домовых, если так можно выразиться. Томтен – гном, но в отличие от подземных жителей гномов, это добрый гном. Причем это гном, который живет на ферме в сюжете этих двух книг «Томтен» и «Томтен и Лис». И за этой фермой следит. Он, в общем-то, хранитель этой фермы. Он выходит тогда, когда все спят. Его никто не видит. Все знают, что он здесь живет. Он охраняет жителей, он охраняет домашних животных, он охраняет кур, поросят, коров. Он следит, чтобы никто не покушался на эту живность, за их покоем, за их сном. То есть вот такой персонаж, сказочный, положительный герой, можно так сказать. И он разговаривает с коровами на своем гномьем волшебном языке, они его хорошо понимают, и он не просто с ними ведет светскую беседу, а он словно бы убаюкивает их даже. То есть, в общем, это такой вечерний персонаж, ночной, но для наших маленьких читателей, конечно, ночной нового чтения быть не может, это прекрасное вечернее чтение, даже просто по сюжету. Да? Вот послушайте, пожалуйста, небольшой фрагмент начала книги «Томтен». «Глубокая ночь. Спит старый лесной хутор. Спят все, кто живет здесь. Давным-давно кто-то пришел сюда, вырубил деревья, построил избы, распахал землю и стал возделывать ее. Теперь уже никто не помнит, как звали того человека. В ночном небе сияют звезды, зима укутала землю снежным одеялом. Трескучий мороз. В такие ночи люди поплотнее затворяют двери и окна, чтобы потеплее одеваются, посильнее разводят огонь в очаге. На этом хуторе, одиноко стоящем в лесной глуши, все уже спят. Все, кроме одного». И вот этот один – это, конечно, Томтен. Надо сказать вам, уважаемые родители, что книга эта сделана совершенно великолепно, блестяще. Это прекрасное чтение для маленьких детей, чтение рассматривания, вот то, о чем я сказала в начале своего сегодняшнего монолога. И здесь, конечно, все детали прорисованы, прописаны, оттенены или высвечены в иллюстрациях так, что все, что вы до этого прочитали, здесь зримо, ощутимо. Атмосфера вот этой зимней ночи. Мы видим Томтона, мы видим кошку, которая ночное существо, которое, невзирая на присутствие Томтона, идет по своим делам. Мы видим первую звезду, которая зажглась, мы видим закрытый хлев, мы видим спокойную зиму, и даже по этой иллюстрации первой же мы понимаем, что все, конечно, спят. Тихая зимняя ночь. Стараясь не шуметь, Томтон на цыпочках обходит хутор, освещенный лунным светом. Он присматривает за этим местом и за теми, кто живет здесь. Томтон заглядывает в коровник, в конюшню, в амбар и в сарай. Он тихонько ходит между избами, оставляя следы на снегу. Вот эта первая книга Томтон, она повествовательная. Она именно рассказывает о том, что делает Томтон. В чем, ну, смысл его жизни, что ли, да? Действительно, он чем-то напоминает нашего домового. И, в общем-то, эти параллели можно будет провести, разговаривая с детьми, обсуждая, как мы всегда вам советуем, обсуждая прочитанные книги, сюжет героев, поступки героев вместе с вашими детьми. Итак, мы понимаем, что Томтон – гном, он хранитель вот этого места. Он появился здесь неведомо когда, но все знают, что он здесь есть. И сюжет разворачивается энергично в книге «Томтон и Лис». Лис с большой буквы – это, в общем-то, имя собственное. И в этой книге мы видим, как лис покушается на курятник, естественно. Причем не просто покушается на курятник, а делает это в рождественскую ночь совершенно осознанно, выжидая, когда дети, которые веселятся вокруг елки рождественской, когда они угомонятся, наступит тишина, и он беспрепятственно, как ему кажется, сможет в этом одиноко стоящем, как это бывает на севере хуторе, проникнуть спокойно в курятника полакомиться. Надо сказать, что лис очень голодный, и, в общем, совершенно естественно, что сюжет этой истории поворачивается очень по-доброму. Конечно, лиса видит Томтон, естественно, и предполагаемое зло, похищение куры, будет наказано, но наказано как? Томтон разговаривает с лисом, он увещевает его, он объясняет ему, почему нельзя воровать кур, зная, что лис голоден, он предлагает ему еду, причем какую еду? Тут мы узнаем еще об одной традиции. Это тоже будет очень полезно и приятно узнать вашим детям, что хозяева хутора, в котором живет Томтон, за его работу, за то, что он охраняет хутор, за то, что он вот добрый дух этого места, каждый вечер ставит ему миску сладкой каши. И если утром эта миска пустая, значит, Томтон доволен своими хозяевами, хотя, в общем-то, они совершенно автономны. Дети, мы видим их играющих у елки рождественской, ставят миску сладкой каши Томтону каждый вечер. И вот именно эту миску сладкой каши предлагает Томтон лису. Еще раз подчеркиваю, зная, что лис голоден и не из хулиганства выходит на охоту, а потому что очень хочет есть. И более того, говорит ему, нельзя покушаться на кур, я буду отдавать тебе кашу. Очень добрый такой человеческий, по-хорошему человеческий жест, который определенным образом характеризует Томтона. Об этом непременно нужно поговорить с детьми, ведь эта миска его награда, эта каша его награда, это его еда, и тем не менее он готов делиться, чтобы оградить свою территорию, которую он охраняет, от покушения. В этой книге «Томтон и лис», так же, как и в книге «Томтон», чудесные иллюстрации, здесь очень симпатичный лис, пушистый, рыжий, и здесь много диалогов, в отличие от первой книги, они все очень коротенькие и очень выразительные, причем то, что они коротенькие, не делает их куцами, они абсолютно содержательные. И из каждого диалога мы и ваши дети точно так же поймут, собственно, а что происходит, почему лис идет к такой обаятельно светящейся ферме. Вот цепочка его следов на другой иллюстрации. Мы видим детей, которые возле елки играют, и понимаем, что лис рассматривает через окошки эту обстановку и ждет, когда дети лягут спать. Мы видим коров, которые засыпают у себя в коровнике. Они не боятся лиса, который заглядывает в полурастворившуюся дверь. дверь. Все это мы наблюдаем, видим жизнь фермы, и это тоже очень полезно для наших маленьких читателей и горожан. Они в большинстве своем, конечно, не знакомы близко с таким сельским бытом. «Берегись, куры, я иду к вам, караул, здесь лись, помогите, кудахчут куры». Вдруг во дворе заскрипел снег, кто-то идет к курятнику. В общем, интрига здесь для маленьких детей разворачивается совершенно серьезно, и есть по какому поводу попереживать, есть за кого, так сказать, поболеть, есть чему порадоваться. И вот это такое, в общем, рождественское чтение на самом деле, такой рождественский рассказ, который, несомненно, принесет радость и пользу вашим детям. Итак, книги «Томтон и Лис» мы с Еленой Васильевной рекомендуем для январского чтения детям дошкольного и младшего школьного возраста. Всего доброго, хорошего вам чтения.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о двух книгах замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен «Томтон» и «Томтон и Лис». А я, ведущая Елена Елагина, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю. И постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми. И, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Поет Сергей Никитин.
Снег идет к белым звездочкам, в буране тянутся цветы герани, за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка, поворот. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на земь небосвод. Словно с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним стопами тени, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время, может быть, за годом год следуют, как снег идет, или как слова в поэме. Может быть, проходит время, может быть, за годом год. Снег идет, и все в смятении. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот. Снег идет.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Ольга Камари расскажет о том, как выдающийся театральный деятель, английский актер, режиссер и художник Гордон Крэг приезжал в Россию по приглашению Константина Сергеевича Станиславского.
Своевременный театр.
Эдвард Гордон Крэг – один из театральных символов 20 века, один из титанов, воплотивших новое мировоззрение. Он играл в театре, ставил спектакли, рисовал, делал гравюры, писал пьесы и мемуары, издавал журнал, руководил театральной школой в Италии, создал теорию театра и сформулировал ее в античной форме диалогов. Значение Крэга во всей совокупности этих проявлений. Конечно, творчество этого художника повлияло на развитие театрального искусства во всем мире. Но для России оно имеет особое значение. В 1911 году совместно со Станиславским и Сулержицким Крэг осуществил постановку пьесы «Гамлет» в Московском художественном театре. В работе над спектаклем ему отводилась роль художника и автора постановки. Практическую работу с актерами осуществляли Станиславский, Марджанов и Сулержицкий. Уникальный в своем роде эксперимент, предпринятый Станиславским и Крэгом, был встречен с большим интересом театральными деятелями европейских стран. Каждый отдавал себе отчет в том, что речь идет не о более или менее удачном частном опыте совместной работы русского и английского режиссеров. В творческое противоборство вступили две театральные концепции, объявив о своем стремлении к взаимообогащению, а на деле во многом опровергая друг друга. Крэг и Станиславский впервые узнали друг о друге от Айсидоры Дункан, и Константин Сергеевич решил выписать великого режиссера в Россию, чтобы таким образом дать толчок развития отечественному искусству. Выписывал Станиславский не просто иностранца, но режиссера с европейской репутацией. Было известно, что Крэг – сын великой английской актрисы Элен Терри и архитектора и художника Эдварда Годвина. Обучался актерскому искусству у Генри Ирвинга и играл в театре «Лицеум», что в 1900 году поставил нашумевшую оперу «Дидона и Эней», был художником и постановщиком «Северных богатырей» Ибсена, на тот момент драматурга самого передового, работал в качестве художника с Отто Брамом в Германии, и, конечно, Станиславскому была известна книга Гордона Крэга «Театральное искусство», переведенная на русский язык в 1905 году. Станиславского увлекал архитектурный принцип построения пространства, предложенный Крэгом. Подвижное и объемное тело актера должно соотноситься с объемными и подвижными декорациями-ширмами, позволяющим извлекать бесконечное число настроений. Работа над «Гамлетом» выявила противоречия между Крэгом и художественным театром. Система Станиславского мало подходила требованиям Крэга, а крэговские мечты о светлой трагедии вне времени и пространства, в центре которой борьба духа и материи, так и не были усвоены художественным театром. Отношения Крэга с МХТ строились по принципу единства и борьбы противоположностей. Силы отталкивания были так же сильны, как силы взаимного притяжения. Споры о московском «Гамлете» Крэга не утихли до сих пор. Уже вдоль и поперек изучены материалы архивов художественного театра, Парижской национальной библиотеки, публичной библиотеки в Нью-Йорке. Бедствуя последние годы жизни, Крэг распродавал письма, дневники, гравюры, эскизы, записи в библиотеке разных стран. С воспоминаниями выступили почти все участники постановки, но новые работы, посвященные «Гамлету», появляются на русском, английском, французском, итальянском и других языках до сих пор. Несомненно, что английский режиссер и художник Эдвард Гордон Крэг внес особый вклад в историю европейского театра 20-го столетия. Вместе со Станиславским, Рейнгартом, Мейерхольдом, Капо, Апио и другими он способствовал формированию основополагающих принципов режиссерского искусства как такового. Максималист и мечтатель, утопист и фанатик, истинный рыцарь сцены, он всю свою долгую жизнь грезил об идеальном театре будущего, в котором все искусства, управляемые волей демиурга-режиссера, сольются в одно
нерасторжимое целое, достигнув новаторского по своей природе синтеза. С вами была Ольга Каммари. Не бойтесь ходить в театр.
Своевременный театр. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Тема ее сегодня звучит так – образы странствий и путешествий в музыке. В эпоху барокко они воплощались в основном в музыкальном театре. В первой половине XVII века опера была связана преимущественно с мифологическими сюжетами. Их герои нередко странствовали, причем эти путешествия воплощали как путь в иной мир, вспомним сюжет про Орфея, так и идею испытаний героя, который посылает ему сама судьба или боги. Вспомним сюжет оперы итальянского композитора XVII века Клаудио Монтеверди «Улисс». В основе ее сюжета знаменитая «Одиссея Гомера». Нептун разгневан на главного героя за то, что он ослепил его сына, циклопа Полифема. Отныне Улисс обречен на вечное странствие, но у него есть могущественная покровительница Минерва, Афина Паллада. В итоге Улисс все-таки возвращается домой, где его ждет верная супруга Пенелопа. Слушаем сцену с богом Марией из Улисса Монтеверди. Еще одно воплощение образа путешествия героя предстает в авантюрных по природе оперных произведениях, в которых важна сама смена различных ситуаций, места действия. Неожиданные повороты развития были призваны держать внимание слушателей в постоянном напряжении. Похожая ситуация возникала в барочном романе. В его фабуле была очень важна роль многочисленных приключений, сцен сражений, дуэлей, кораблекрушений. Так, в романе Гамбервиля «Полександр» главный герой пускается на Канарские острова, а также Мексику, Перу, Антильские острова. Он ищет принцессу Алкидиану и посещает эти страны. не менее сложным оказывается содержание и многих барочных либретто XVII века. В опере Марка Антонио Чести «Дори» еще до поднятия занавеса происходит невообразимое множество запутанных коллизий. Король Ниссы составил и скрепил печатью брачный контракт, согласно которому его дочь Дори обручена с принцем Персии Аронте. У короля Египта также есть дочь по имени Дори, но она умирает в результате несчастного случая. Не доглядевший за ней опекун Арсета бежит в изгнание. Став пиратом, он берет Дори из Ниссы в плен и возвращается с ней в Египет и подменяет ею погибшую египетскую Дори. Подмена никем не обнаружена. Давайте послушаем сцену из первого акта оперы «Дори» Марка Антонио Чести.
Scoprirti m'impose del maligno tenor della sua stella. Or tu pietosa con donargli dei questa breve dimora di promessi Imenei. Nel petto ormai nascondi ogni cordoglio amaro. C'aspettato gioir giunge più caro, c'aspettato gioir giunge più caro. Or dimmi e che rispondi?
Digli può dirci
che ti amo, che Celinda non t'oda.
Perché
queste donzelle
si pascono di novelle, s'allargano con tutti, e se tu non l'avverti, han sempre chiuso un occhio e labbri aperti. È vero che taluna pensa assai, ride poco ed è modesta, ma dentro Arsinoe mia sta chi la pesta.
Vogli ed essendo ronte ogni tristo pensier caccia di sombra, carli figlio cuore è pronta a suoi voleri, e ben caspe se vede se ogni nude t'amore. Ardevo, facevo i giorni e gli anni che per esser gradita da lui che
Еще один мифологический сюжет, в котором перед нами предстают странствия героя, связан с образом известного критского царя Идоменея. В этом мифе Идоменей дал Посейдону страшное обещание принести в жертву того человека, которого первым встретит после своего возвращения на родину. И этим человеком оказывается его собственный сын Идомант. Об этой сюжетной идее нам напоминают и другие мифы, в первую очередь об Иефае и его дочери. В опере Моцарта миф про Идоменея зазвучал с новой силой. На первом плане для него оказались психологические коллизии, происходящие в душе героя. Но действуют они не только в сознании царя. Его сын Идомант любит дочь Приама Илию, и их любви хочет воспрепятствовать Электра, дочь убитого заговорщиками царя Агамемнона. Она также влюблена в Идоманта и, зная о его чувствах к Илии, со страстной ревностью и отчаянием призывает Фурий с мольбой отомстить. Внезапно слышатся звуки хора, возвещающего о том, что вблизи берегов Крита корабль с Идоменеем терпит страшное бедствие. Образы скитания Идоменея, как и разбушевавшейся морской природной стихии, в этой опере становятся метафорой столкновения человека с силами рока, над которыми он не властен. Звучит сцена из первого акта оперы Моцарта «Идоменей, царь критский». Я же, ведущий Андрей Денисов, желаю, чтобы все жизненные коллизии у вас разрешались успешно, без вмешательства потусторонних сил. Всего наилучшего. До встречи через неделю.
Слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Камари, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. «Новый кругозор» — это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!